По словам других пленных, он бежал, намереваясь добраться до Индии. С тех пор госпоже Гаден, моей хозяйке, не удалось получить никаких известий о муже. Начались бедствия 1814-1815 годов. Оставшись одна, без средств и опоры, она решила держать меблированные комнаты, чтобы прокормить дочь. Госпожа Гаден все еще надеялась увидеть своего мужа. Тяжелее всего было для нее сознавать, что Полина не получит образования. Ее Полина, крестница княгини Варгезе, Полина, которая непременно должна была оправдать предсказания высокой своей покровительницы, сулившей ей блестящую будущность. Когда госпожа Гаден поведала мне свою кручину и душераздирающим тоном сказала: «Я охотно бы отдала клочок бумаги, возводящий Гадена в бароны, отдала и наши права на доходы Свичнау, только бы знать, что Полина воспитывается в Сен-Дени». Я вздрогнул и, в благодарность за заботу обо мне, на которую так щедры были мои хозяйки, решил предложить себя в воспитатели Полины. Чистосердечие, с которым они приняли мое предложение, равнялось наивности, которой оно было подсказано. Так появились у меня часы отдыха. У девочки были большие способности. Она все так легко схватывала, что вскоре стала лучше меня играть на фортепиано. Привыкнув думать при мне вслух, она обнаруживала прелестные качества души, раскрывающиеся для жизни, как чашечка цветка постепенно раскрывается на солнце. Она слушала меня внимательно и охотно, глядя на меня своими черными бархатными глазами, которые как будто улыбались. Она повторяла за мной уроки своим нежным голосом и по-детски радовалась, когда я бывал доволен ею. Еще недавно ее мать была озабочена мыслью, как уберечь от опасностей свою дочь, оправдывавшую с возрастом все надежды, которые она подавала, еще будучи очаровательным ребенком. А теперь госпожа Гаден была спокойна, видя, что Полина занимается целыми днями. Так как к ее услугам было только мое фортепиано, ей приходилось пользоваться для упражнений моими отлучками. Возвращаясь, я заставал у себя в комнате Полину, одетую самым скромным образом. Но при малейшем движении гибкая талия и вся ее прелестная фигура вырисовывались под грубой тканью. Как у героини сказки про ослиную кожу, крошечные ее ножки были обуты в грубые башмаки. Но все эти милые сокровища, все это богатство, вся прелесть девичьей красоты — как бы не существовали для меня. Я заставлял себя видеть в Полине только сестру. Мне было страшно обмануть доверие ее матери. Я любовался обворожительной девушкой, как картиной, как портретом умершей возлюбленной. Словом, она была моим ребенком, моей статуей. Новый Пигмалион я хотел обратить в мрамор живую деву, с горячей кровью в жилах, чувствующую и говорящую. Я бывал с ней очень суров, но чем больше я проявлял свой учительский деспотизм, тем мягче и покорнее становилась она. Сдержанностью и скромностью я был обязан благородству моих чувств. Но тут не было недостатка и в рассуждениях, достойных прокурора. Я не представляю себе честности и в денежных делах, без честности в мыслях. Обмануть женщину или разорить кого-либо для меня всегда было равносильно. Полюбить молодую девушку или поощрять ее любовь — это все равно, что подписать настоящий брачный контракт, условия которого следует определить заранее. Мы вправе бросить продажную женщину. Но нельзя покинуть молодую девушку, которая отдалась нам, ибо она не понимает всех последствий своей жертвы. Конечно, я мог бы жениться на Полине, но это было бы безумием. Не значило ли это подвергать нежную и девственную душу ужасающим мукам?